Лен Дейтон. Берлинский гейм. Глава первая. «Сколько мы здесь уже сидим?» — спросил я. Подняв полевой бинокль, я начал рассматривать американского солдата. Он явно скучал в стеклянной будке. «Примерно четверть столетия», — сказал Вернер Фолькман. Подбородком он уткнулся в руки, свободно лежавшие на рулевом колесе. Этот парень еще не появился на свет, когда мы впервые сидели здесь и ждали, что залают собаки. Собаки находились в загоне позади развалин отеля «Адлон». Их лай служил первым знаком того, что на другой стороне что-то затевается. Псы чуяли, когда случалось необычное, задолго до того, как к ним приходили их проводники. Поэтому мы держали окна машины открытыми, рискуя замерзнуть насмерть. Солдат еще не родился. Книгу про шпионов, которую он читает, еще не написали. А мы оба думали, что Берлинскую стену разрушат через несколько дней. Мы были глупыми юнцами. Но жили тогда лучше, верно, Берни? «Жизнь везде лучше, когда ты молод, Вернер», — философически сказал я. Наша сторона контрольно-пропускного пункта Чарли ничуть не изменилась. Да и чему здесь, собственно, меняться? Тут никогда не было ничего особенного. Небольшая постройка да несколько надписей, предупреждающих, что вы покидаете западный сектор. А вот на стороне Восточной Германии шла непрерывная деятельность. Воздвигались стены и заборы, ворота и барьеры. На асфальт наносились бесконечные белые линии для обозначения рядов движения транспорта. Совсем недавно соорудили огромную, окруженную стеной стоянку, где туристские автобусы досматривали, проверяли, тщательно обыскивали мрачного вида солдаты. Под каждую машину подкатывали зеркала на колесиках, дабы убедиться, не пристроился ли там кто-либо из их соотечественников. На контрольно-пропускном пункте никогда не бывает тихо. Множество огней освещают восточно-германскую сторону. Оттуда слышится непрерывное жужжание, словно отрое полевых насекомых в жаркий день. Вернер поднял голову с перекрещенных на руле рук и перенес центр тяжести тела на ноги. Мы сидели на подушках из губчатой резины. К этому нехитрому, но весьма полезному приспособлению нас привел опыт 25-летней службы. А еще мы переделали вмонтированный концевой выключатель в машине так, что свет в салоне не зажигался, когда открывалась дверь. «Хотел бы я знать», — сказал Вернер, — «как долго Зена пробудет в Мюнхене». «Терпеть не могу Мюнхен», — заметил я. «Ненавижу этих чертовых баварцев, откровенно говоря». «Я бывал у них лишь однажды», — продолжал Вернер. «Американцам там приходится туго. Одного из наших сильно избили, а местная полиция ничем не помогла. Мы с Вернером вместе учились в школе, но теперь он даже по-английски говорил заметным берлинским произношением». Вернеру Фолькману стукнуло 40. Полноват, с черной шевелюрой и такими же усами и сонным взглядом. Похож на одного из турок, живших в Берлине. Он пальцем протер кружок в немытом лобовом стекле, чтобы получше видеть, что происходит на ярко освещенной противоположной стороне. Фридрихштрассе там сияло словно днем. «Нет», — сказал он, — «мне вовсе не нравится Мюнхен». Накануне вечером Вернер, приняв изрядное количество спиртного, рассказал в подробностях историю своей жены Зены. Она убежала с шофером грузовика, возившего Кока-Колу. «Предыдущие три ночи я провел на окраине Грюневальда в его прекрасной квартире в Далеме. Видимо, Вернер чувствовал себя неловко из-за отсутствия хозяйки. Вот и разоткровенничался. Или от тоски. Но утром, протрезвев, мы продолжали делать вид, будто жена отправилась навестить родственников». «Сейчас что-то начнется», — сказал я. Вернер даже не приподнялся с подголовника. «Видишь темно-коричневый форт? Он сейчас проедет через КПП и припаркуется вон там. Те, кто сидит в машине, выпьют кофе, поедят горячих сосисок, а потом сразу отправятся обратно в восточный сектор». Я вгляделся. Действительно, темно-коричневый форт — грузовик без надписи с западно-берлинским номером. «Они обычно паркуются именно здесь», — сказал Вернер. «Это турки. Их подружки живут в восточном секторе. По правилам нужно вернуться до полуночи, а они всегда задерживаются позже. Девочки у них, наверное, лихие, сказал я. Медленно проехала полицейская машина. В ней, очевидно, узнали Ауди Вернера. Там кто-то вяло помахал рукой в знак приветствия. Я снова взял бинокль. За барьером восточно-германский пограничник притоптывал ногами, пытаясь восстановить кровообращение. Очень холодно выдалась ночь. «Ты уверен, что он намерен переходить границу именно здесь?» — усомнился Вернер. «А может, воспользуется КПП на Борнхольмерштрассе? Или Принценштрассе? Ты спрашиваешь уже четвертый раз. Помнишь, мы начинали работать в разведке? Начальником был твой отец. Все тогда было по-другому. Помнишь мистера Гонта? Забавный толстяк, распевал смешные песенки из берлинских кабаре. Он проспорил мне 50 марок, но так и не отдал. Пари заключили насчет Берлинской стены. Сейчас он, наверное, вовсе старикашка. А мне тогда лишь исполнилось 19. И 50 марок казались немалыми деньгами. Его звали Сайлис Гонт. Он слишком увлекался чтением разных инструкций из Лондона, — сказал я. Он даже смог меня как-то, правда, ненадолго, убедить, что у тебя неправильные взгляды на все, включая стену. Но ты-то не бился с ним об заклад, — заметил Вернер. Он налил черный кофе из термоса в бумажный стаканчик и передал мне. Я сам вызвался пойти туда в ту ночь, когда они перекрыли границы секторов. Я, конечно, соображал не лучше старика Сайлиса. Просто не имел 50 марок, чтобы заключить пари. Первыми узнали таксисты. Примерно в 2 часа ночи те из них, у кого была радиосвязь, начали жаловаться, что их останавливают и допрашивают всякий раз при пересечении границы. Диспетчер из бюро вызова посоветовал водителям не возить никого в восточный сектор. А потом сообщил об этом мне. «И ты не дал мне туда поехать», — сказал я. «Твой отец не велел брать тебя. Но ведь ты туда отправился вместе со стариной Сайлисом. Значит, отец помешал мне оказаться на той стороне в ночь, когда восточные немцы закрыли границу. Я не знал об этом до сегодняшней ночи. Мы пересекли черту примерно в 4:30. Возле госпиталя Шарите стояли русские грузовики, и множество солдат растягивали большие мотки колючей проволоки. Мы вернулись достаточно быстро. Сайлис сказал, что американцы пошлют танки и раскидают это заграждение. Твой отец согласился, так ведь? Знаешь, Вернер, разные деятели в Вашингтоне сильно напугались. Безмозглые идиоты, которые нами правят, думали, что русские атакуют и захватят западный сектор. У них наверняка вырвался вздох облегчения, когда они увидели, что там возводят стену. «А может быть, в правительстве знали больше нашего?» — спросил Вернер. «Ты прав», — сказал я. «Там, конечно, понимают, что наши службы находятся в подчинении у идиотов, но факты не скроешь». Вернер слабо улыбнулся. «А потом, примерно в 6, тем же утром, ты услышал гул тяжелых грузовиков и строительных кранов. Помнишь, мы поехали на мотоцикле и видели, как через Потсдамер-плац тянут колючку? Я знал, что рано или поздно это произойдет. Именно потому я так легко выиграл те полсотни. До сих пор не понимаю, почему мистер Гонт пошел на спор со мной». «Он был новичок в Берлине», — сказал я. «Незадолго до этого провел год в Оксфорде, читая лекции по политическим наукам и статистическом бреде, который выдают молодые преподаватели, когда только начинают карьеру». «А может, и тебе заняться тем же?» — саркастически произнес Вернер. «Ты ведь не учился в университете, верно, Берни?» Это был риторический вопрос. «Я тоже не учился, но ты без диплома многого добился». Я не ответил, но на Вернера нашел стих. Захотелось поговорить. «Ты когда-нибудь встречаешь Гонта? На каком прекрасном немецком он говорил?» «Хохдойч, великолепный, не то что мы с тобой». Вернер преуспел в жизни, кажется, больше меня, занимаясь экспортом капитала. Он взглянул, ожидая ответа. «Я женился на его племяннице», — сказал я. «Да, я и забыл, что Сарик Сайлис Гонт состоит в родстве с Фионой. Сейчас она вроде занимает видный пост в департаменте». Фиона неплохо продвинулась, подтвердил я. Но слишком много работает. Мало времени уделяем детям. У вас должно быть мешок денег, заметил Вернер. Оба на ответственной работе, а у тебя еще и полевые. Да у Фионы и собственный капитал, верно? Ее отец, кажется, какой-то магнат. Разве он не мог бы найти для тебя тепленькое местечко в своем ведомстве, чем сидеть вот так на диком холоде где-то в Берлинском переулке? Нет, он не придет, сказал я, видя, как снова опустился пограничный шлагбаум. Пограничник вернулся в будку. Наше лобовое стекло опять затуманилось, огни пропускного пункта выглядели теперь словно волшебные фонари из фантастической сказки. Вернер не ответил. Я не стала объяснять, зачем мы сидим в его машине напротив контрольно-пропускного пункта, Чарли, и почему в кабине у нас магнитофон, а за щитком от солнца спрятан микрофон. Я не сказал, что в кармане у меня револьвер. Я его одолжил, и он выпирает из-под одежды и мешает. Спустя несколько минут Вернер снова сделал глазок в стекле. «У тебя на работе не знают, что ты пользуешься моими услугами», — сказал он. Я очень надеялся услышать, что берлинская резидентура простила ему недавние промахи. «Они не придают этому большого значения», — пришлось мне соврать. «У них неплохая память», — пожаловался Вернер. «Пусть пройдет какое-то время», — сказал я. Дело в том, что в компьютерных данных Вернер значился годным только для работы, не требующей ответственности. Эта характеристика вообще исключала его использование. В нашем деле все было ответственным. «Значит, они не дали добро насчет меня?» — спросил Вернер, догадавшись. «Ведь я не доложил берлинской резидентуре о прибытии». «А что тебе до этого?» — сказал я. «Ты и так ведь зарабатываешь неплохо, верно?» «Я мог быть им полезен, а департамент мог бы больше мне помогать. Это я тебе уже говорил». «Я поговорю об этом в Лондоне», — пообещал я. «Может, удастся что-то сделать?» На Вернера мои слова не произвели впечатления. «Они свяжутся с берлинским офисом, а ты знаешь, какой тебе дадут ответ?» «Твоя жена постоянно живет в Берлине», — напомнил я. «Ей всего 22 года», — с тоской произнес Вернер. «Ее семья жила в Восточной Пруссии». Он полез во внутренний карман пальто, намереваясь достать сигареты. Но вспомнил, что я не позволю курить, поскольку огонек сигареты и зажигалки, черт возьми, заметен в темноте. Он только вздохнул. Видел ее фотографию на буфете, такая тоненькая, хорошенькая девушка с длинными черными волосами. «Да, помню», — соврал я. Меня устраивало, что мы переменили тему разговора. Вовсе не хотелось, чтобы Вернер расспрашивал про наш офис. И сам бы мог догадаться, что делать этого не следует. Бедняга Вернер. Почему брошенный муж всегда выглядит таким жалким? А женщина, что его оставила, является собой образчик счастливицы. Несправедливо. Неудивительно, что Вернер прикидывался, будто жена поехала к родственникам. Сейчас он сосредоточенно смотрел вперед, выглядываясь в огни пропускного пункта, толстые черные брови насуплены. «Надеюсь, он не пытался перейти границу по липовым документам», — сказал Вернер. «Теперь восточные немцы каждую бумажку рассматривают при ультрафиолетовом освещении. И к тому же они всякую неделю меняют условные обозначения. Даже американцы перестали пользоваться подделками. Это просто самоубийство». «Мне об этом ничего не известно», — сказал я. «В мои обязанности входит встретить, выслушать донесение, прежде чем офис отправит его куда нужно». Вернер повернулся. Темная кожа на лице оттеняла зубы. Они выглядели словно на рекламе патентованной пасты. «Послушай, Берни, Лондон не направил бы тебя сюда ради подобных цирковых номеров. На подобные задания посылают людей вроде меня». «Нужно найти местечко, чтобы поесть и выпить, Вернер», — предложил я. «Ты не знаешь поблизости тихий ресторанчик, где подают сосиски с картошкой и хорошее берлинское пиво?» «Знаю, Берни. Прямо по Фридрихштрассе, под железнодорожным мостом, возле станции Надземки, слева на берегу Шпрее, ресторан «Ганимед». «Очень смешно», — заметил я. Между нами и рестораном «Ганимед» находились стена, пулеметы, колючка и два батальона суперпограничников. Тогда разворачивай дрондулет и мотаем отсюда. Он включил зажигание. «Лучше, когда жены нет», — сказал он. «Кому нужно, чтобы дома торчала баба, у которой только и заботы, спрашивать, где ты был и почему так поздно вернулся?» «Ты прав, Вернер», — сказал я. «И для меня она слишком молодая. Не следовало на ней жениться». Он выждал минуту, пока от тепла не отпотели стекла. «Значит, завтра еще попытаемся?» «Нет, Вернер, больше контакта не будет. Это планировалась его последняя попытка. Завтра возвращаюсь в Лондон и буду спать в собственной постели. Твоя жена, Фиона, она была так добра ко мне, когда пришлось несколько месяцев работать внутри страны». «Да», — сказал я. Тогда Вернер обнаружил в своей квартире двух восточно-германских агентов, а они вышвырнули его из окна. В результате перелом ноги в трех местах. И прошло немало времени, прежде чем ему удалось как следует оправиться. «И скажи мистеру Гонту, что я его помню. Знаю, что он давно в отставке. Надеюсь, ты видишь его время от времени. Передай, что я в любое время готов заключить новые пари насчет того, что придумают Иваны. Я увижусь со стариком в конце следующей недели», — сказал я.